Глава 9. Вот здесь я на узкую колейку выбрался из леса. Мой кривой палец с раздутым от артрита суставами уткнулся в расстеленную на столе карту. После душевного разговора с моим бывшим командиром и освобождения от всяких там магических приспособ, мне реально так получило. А уж усилия старшего лейтенанта Егорова так и вовсе не десяток мелких болячек снесли. Так что я теперь прям молодец-огурец. По настоянию генерал-лейтенанта Медведева мы всем скопом перебрались из тесной подвальной камеры в кабинет майора прямо к остаткам трапезы. Вот уж где я оторвался не по-детски, набивая пузо вкуснейшей перловкой с тушняком настоящая солдатская шрапнель дробь-16 или кирза. К слову сказать, сварено было преотменно. Поэтому и метала ее, как утка, практически не жуя. Генерал, правда, нет-нет, да и бросал в мою сторону подозрительные взгляды, но больше не булькал. Видимо, полномочия, которыми был наделен Петр Петрович, были отнюдь не пустым звуком. Вот здесь меня ваши сотрудники и приняли. Палец переместился по отмеченной на карте линию скоколейки, рядом с которой стояла пометка «С. Филькину». «Все сходится, товарищи?»
«Сходится, товарищ старик»,
— подтвердил мою выкладку майор, которого ОСНАП уже успел просветить, как ко мне след обращаться.
«Именно в этом месте вас и приняли, мои орлы.
А теперь внимательно наблюдайте». Я взял со стола карандаш линейкой и, делая поправки на масштаб, принялся высчитывать и чертить прямо на карте свой лесной маршрут до одного из предгорий, где я выскочил из мрачных соляных подземелий на белый свет. Вот примерно в этом районе я обвел карандашом небольшую область, и находится тот самый выход. Думаю, что обнаружите его без труда.
«Так, майор, теперь слушай вводную».
Взял слово ОСНАП.
«Твоя задача — найти этот выход кровизносу и обеспечить его круглосуточную охрану. Людьми поможем, не сомневайся»,
— заверил его командующий.
«Как подойдет подкрепление, возьми с собой самых-самых»,
— продолжал распоряжаться Петр Петрович.
«Силовиков побольше». «Да где же их взять, товарищ ОСНАП?»
пожаловался майор.
«Знаете же, что все для фронта. Никифор Васильевич, поможешь?»
ОСНАП уперся немигающим взглядом генерала.
«Ведь в этих шахтах еще выжившие сосовцы могут обнаружиться. Либо твари. Предположительно, двух жрецов товарищ старик уничтожил, но мало ли...»
Кашлянул кулак генерал-лейтенант. «Попытаюсь выделить немного, но не обессудь, товарищ Петров. Сам знаешь, у меня еще свои задачи».
«Будем рады любой помощи, товарищ генерал-лейтенант».
Обрадовался майор.
«Значит, ваша задача – обнаружить пещеру, в которой нацисты проводили обряд. И вот тут вы должны любой ценой не допустить повторного проникновения в нее врага. Боюсь предположить, что скрывает ее недра. Но то, что фрицам там словно медом намазано – факт. Постараюсь как можно быстрее прислать к вам соответствующих специалистов из столицы. Ответственность, как понимаете, эта находка может оказаться настоящей бомбой. Не хватало нам здесь, в тылу, повторения Волынского капища». Примечание. Волынское капище. Древнее языческое капище, расположенное в Головно, Волынской области, УССР. В рамках данной реальности область оккупирована войсками Рейха. С помощью колоссальных человеческих жертв высшие жрецы СС сумели пробудить от спячки одно из древних языческих божеств, которое было использовано в военных целях против РККА.
Пока ОСНА потрясал насущные вопросы, меня основательно разморило после обильной обжираловки. Я уселся в самом дальнем уголке кабинета и под размеренный речитатив офицеров с удовольствием дреманул. Как бы то ни было, а я был жив, в какой-то мере дееспособен, накормлен, напоен и обогрет. О своей дальнейшей судьбе я предпочитал не загадывать.
«Товарищ старик! Товарищ старик!»
Кто-то настойчиво потряхивал меня за плечо, вырывая из сладкого сна. «А!» Я открыл глаза, а до мной склонился старший лейтенант Егоров.
«Товарищ старик, вам пора!»
произнес он, недвусмысленно указывая на выход. «Ох-хо-хо-юшки-хо-хо!» По-стариковски проворчал я, пытаясь подняться на онемевшие, потрагивающие ноги. «Дела наши скорбные!» Хоть и подлечил меня старлей, но от своего возраста не убежать. Как был старой калошей, так я и остался. Егоров, видимо, проникнувшись состраданием к моим сединам, подхватил меня под руку и осторожно поставил на ноги. «Спасибо, сынок, от всей души поблагодарил я мальца. Сам вишь, мое дело стариковское, помереть бы уже, да не досуг».
«Ну, скажите такое, товарищ старик»,
— фыркнул старший лейтенант.
«Мне бы ваш резерв»,
— мечтательно произнес он,
— «два жреца. А ведь по силе даже младший жрец равен едва ли не целому мотострелковому батальону». «Нет, никак вам нельзя помирать, товарищ старик, никак нельзя».
«Ладно, Егоров, постараюсь до победы дотянуть. Вот ты меня как здорово починил».
«Да не это так баловство одно. Вот товарищ Осна по столицу доставит, там вами настоящие медики займутся».
«И что? Они ушедшую молодость тоже возвращать умеют?» Ехидно поинтересовался я, ковыляя к двери на негнущихся ногах. Сапоги, выданные майором, которым не удалось натянуть на распухшие ноги, противно шлепали широкими голенищами по моим худым голяшкам.
«Нет, увы», – печально протянул старший лейтенант. «Молодость возвращать еще пока ни один силовик не научился. Хотя я читал как-то еще до войны статейку одну в научном журнале. Даже автора статьи помню. Александр Александрович Богомолец. Медик-силовик, академик. Так вот он реально считает, что реальный срок человеческой жизни куда больше, чем существующий на данный момент. Согласно его теории, обычные граждане, не сумевшие пробудить в себе силы, могут легко дотянуть до 130-150 лет. Ну а силовики и того побольше».
«Надо будет пообщаться с этим твоим богомольцем», – усмехнулся я, выбираясь на улицу.
«К сожалению, он не мой», – вздохнул Егоров. «Он наш, советский. Я бы тоже пообщался. Только кто же меня к нему допустит в такой-то величине?»
«Эх, Вася, Василек!» «Я», – хлопнул старшего лейтенанта по спине. «Какие твои годы! Главное, правильную цель перед собой поставить. И тогда можно хоть горы свернуть».
«И то правда».
«Обрадованно!» – воскликнул Егоров.
«Вот закончится война. Обязательно учиться пойду».
«Егоров, кончай лясы точить!»
– крикнул майор, о чем-то перетирающий у штабного автомобиля с высоким начальством.
«Товарищи старика уже заждались? Действительно, ехать пора».
Согласился с майором Петр Петрович, пожимая майору руку, а затем и подошедшему старшему лейтенанту.
«Я на вас надеюсь, товарищи», –
произнес он напоследок.
«Не подведем, товарищ Снап»,
– заверил его майор.
«Распоряжение уже доведено до личного состава. Буквально через несколько часов будем готовы к выдвижению к охраняемому объекту. Никифор Васильевич, ну и вы?»
«Помощь будет, товарищ Снап», – подтвердил генерал-лейтенант.
«Но и в этом ставке Верховного Главнокомандующего о нас не забывайте. Хоть и в тылу, но одно дело делаем, родину защищаем. А теперь поспешим», – он взглянул на часы. «На аэродром пора».
Всю остальную дорогу я банально проспал. Сначала на мягком заднем сиденье штабного автомобиля, а потом на груди каких-то мешков в большом военном транспортнике Ли-2, на котором нас командиром в срочном порядке доставили в Москву. Посадили самолет на Чкаловском военном аэродроме. По выходу нас уже дожидался черный воронок. Горьковская М-ка, которой и в моем мире вовсю использовался органами ОГПУ НКВД для перевозки всякого рода заключенных и задержанных. Вот и я сподобился, наконец, для такой вот незавидной роли. Да и в рот компот. Чего мне терять? По пути не отошел, уже в радость. Хоть на столицу из окошечка погляжу. Я без возражений вновь уселся на заднее сиденье. Рядом товарищ Шаснап, впереди два мордоворота в штатском, один из которых за рулем. А когда отъехали от самолета, сзади и спереди пристроилось еще две энки. С экскортом, похоже, прокатимся. Не иначе. Высоко оценили меня, товарищи. Хотя было бы чего. Если и есть у меня энта неведомая сила за душой, то как ее пользовать-то? Я ведь тепереча как та обезьяна с гранатой. И самому бы не убиться, да и других по дурости в расход не пустить, как капитана Рогова.
О чем задумался товарищ старик?
Выдернул меня из кокона наружу Петр Петрович. Да вот думаю, что не помер. Уже хорошо, признался я. А что дальше? Сплошные потемки. Не просветишь на этот счет, товарищ Шаснап? Хочется успеть какую-никакую пользу еще принести. Но пока опять на тот свет не призвали. Я крепко хохотнул. Ведь от того призыва, сам знаешь, не отвертеться, не откосить.
Не прибедняйся, товарищ старик.
На этот раз, усмехнулся уже Петр Петрович,
получилось же у тебя один раз от старухи убежать. Получилось. Таким достижением у нас никто похвастать не может. Так что крепись, Илья Данилович. Слишком ценный ты для страны товарищ.
Я бы рад, развел я подрагивающими руками. Только годы мы и не те. Давит, мочи нет. Я реально почувствовал, как меня растрясло. Поясница стала колом. Теперь и нормально разогнуться не смогу. Я из машины-то сейчас самостоятельно выйти не могу, признался я командиру, заклинило спину. Радикулит будет неладен. Грыжи, протрузии и прочие болячки. На кладбище мне лет 20, как прогулы ставить. Пора бы мне со святыми упокой.
Не спеши, на кладбище всегда успеется,
оптимистически заявил Оснап.
Мы тебя сейчас к кремлевским эскулапам доставим, а они, кого хошь, в раз на ноги поставят.
Поживем, увидим, командир, произнес я, уставившись в пролетающие за окном столичные виды. Да, такой Москву я и забывать начал, хоть и прожил здесь почти всю жизнь. Резало глаз практическое отсутствие транспорта и вездесущих дорожных заторов. Ухо подсознательно ожидало шума непрекращающегося гудения клаксонов, нет кричащих вывесок, навязчивых реклам и елочной иллюминации. Время небоскребов Москва-Сити еще где-то там, далеко за границей временного горизонта. Да и сама столица в этот небезопасный военный период старалась быть как можно более серой и незаметной. Даже купола церквей сменили цвет, а на рубиновые кремлевские звезды надеты чехлы. Мавзолей на Красной площади было не узнать, как, впрочем, и саму площадь, застроенную псевдодомами. Даже на Москва-реке были расположены баржи с постройками, имитирующими объекты недвижимости. Ну и понятно. Здесь главное сбить с толку пилотов вражеских бомбардировщиков. Не дать им легко обнаружить и провести прицельную бомбардировку самого сердца страны. Но, как знала из своего прошлого, бомбы нет-нет, да и залетали на территорию Кремля. Однажды бомба попала в большой кремлевский дворец, пробила крышу и потолок Георгиевского зала, упала на паркет и, к большому счастью, не взорвалась. Если бы произошел взрыв, то Благовещенский собор и часть Большого Кремлевского дворца с Георгиевским залом превратились бы в руины. Конечно, главный объект Московского Кремля, на который нацелены все экипажи немецких самолетов, корпус номер один, где работал, вернее, работает Сталин. А в моей реальности попасть в него немцам так и не удалось. Лишь одна из бомб разрушить здание рядом Это, кстати, будет самым серьезным разрушением в Кремле, с самым большим количеством жертв, если правильно все помню. Память у меня уже того серьезно устаревшая. Вроде бы в арсенал бомба попала, разрушив чуть не 30 зданий. Погибло человек 30, а из них 13 вообще не нашли. Ну и раненых с полсотни.
«Приехали, товарищ старик»,
— сообщил СНАП, когда мы прокатились сквозь патруль на Спасских воротах и въехали на территорию Кремля.
«Тут у нас небольшая амбулатория для руководящих товарищей расположена, и дежурный медик вас сегодня обязательно осмотрит».
«Когда автомобиль затормозил у одного из зданий, я ожидаемо не смог выйти из салона на улицу. Спину так прихватило, что хоть волком вой. Пока СНАП с водителем пытались меня эвакуировать из салона, второй охранник успел пригнать двух солдатиков с носилками, которые должны были меня затащить внутрь так называемой амбулатории. Ёпч, выдохнул я, когда мне все-таки удалось расковырять из железной скорлупы черного воронка и уложить на носилки боком, поскольку распрямить меня так и не смогли. При любых попытках придать моему телу более-менее ровное положение, меня простреливали такие чудовищные боли, что в глазах темнело.
«Кстати, что же вы творите это, изверги?»
Неожиданно остановил потоки моих мучителей чей-то командный, но полный сострадания возглас.
«Оставьте его в покое сейчас же!»
Я почувствовал, что к моему лбу прикасается чья-то крепкая прохладная ладонь, даруя избавление от острой боли в спине. «Спи, дедуля!» Мягко приказал тот же голос, и меня словно добрым наркозом попотчевали. Улица закрутилась стремительным вертолетиком, словно я основательно перебрал спиртного.
«А вы, товарищи, наиметь же голову на плечах нужно. Помрет же старик. А сдается мне, что вы его не за этим сюда привезли, чтобы в Кремлевской стене захоронить. Владимир Никитич, да мы же осторожно бы...»
Донесся до меня, словно удаляясь, виноватый голос командира. «Владимир Никитич, знакомое сочетание. Где же я его слышал?» И все. На этом моменте я окончательно вырубился. Сколько времени я пребывал без памяти на этот раз, я тоже сказать не могу. Но очередное пробуждение оставило только приятные ощущения. Давненько я не просыпался, чтобы у меня что-нибудь не болело, не ныло или не простреливало. А на этот раз словно заново родился. И такое прямо живительное тепло по всему организму растекается. Хотя может статься, что если ничего не болит, то и умер уже. И такое, проходили. Как же узнать-то, а? Я открыл глаза. Ух ты, вроде катаракта поменьше стало. Даже кое-что уже могу и этим глазом рассмотреть не так, чтобы я особо. Но общую картинку ухватить могу, а не только размытые тени. Я покрутил головой, посматриваясь. Небольшая палата, кирпичные выбеленные стены, жесткая металлическая кровать-кушетка, на которой покоилась моя, истерзанная нарзаном, а точнее, неумолимым временем старческая тушка. Рядом с кроватью небольшая деревянная тумбочка. Также возле кровати стоял металлический штатив для капельницы и закрепленную перевернутую бутылочку с какой-то жидкостью. Причем жидкость бутылочки слабо светилась мягким солнечным светом. Эта светящаяся субстанция маленькими дозами вливалась в меня по тонкой трубке. Я даже почувствовал, как с каждой каплей мое состояние стремительно улучшается. И в теле такая приятная гибкость образовалась, какой уж лет 30 не чувствовал. Чего это, интересно? Чай не наркота какая? Побольше б меня такой жижи блили б, глядишь, и последние мои денечки веселее б пробежали. А в районе ног такое тепло, животворное счущается. Как будто я в раннем детстве в мягких овчинных чунях, да на печке лежу. Я слегка приподнял голову с подушки, но чуть-чуть больше не могу. Мышцы на слабой старческой шее голову совсем не держат. Блин, ну прям как младенец новорожденный, аж самому противно. Но что поделать, возраст. Буквально через пару мгновений голова опять упала на подушку, но все, что нужно, я уже успел рассмотреть. А зрение мое ведь действительно намного лучше стало. Ну, на том самом глазу, которым я еще что-то вижу, так вот прямо перед моим носом обнаружились крепкие такие округлости, обтянутые белым халатом, аппетитные такие ядреные, что твой рех. Женская, естественно, чего б я на мужской зад-то заглядывался. А здесь прямо руки зачесались, вот весить смачный такой шлепок, да и что ухватить, сжать своей крепкой ладони эту сочную булочку, так, чтобы пальцы впились в подкожный жирок, а потом гладить по бархатной нежной коже. Стоп! Мысли в моей голове всполошно забегали. Да такого желания я не ощущал уже хренову тучу лет. Да и не только желание. Я со сладким ужасом и замиранием сердечной мышцы почувствовал шевеление. Мамочки, это ж чего они в меня напихали? Да в тех же местах никакой жизни уже лет 30 как не водилось.
Ой, дедуль, а вы проснулись?
Отвлек меня от забытых ощущений мелодичный голосок. И чего-то там колдовавшая над моими обмороженными ногами докторша разогнулась, а после повернулась ко мне лицом, лишив радости созерцания своей выдающейся упругой прелести. А нет, с другой стороны прелести оказались ничуть не хуже, чем с обратной. К тому же целых две.